11:06 в Москве. Всем доброе утро. Марина Королева здесь, в студии. Ольга Северская тоже. Оль, привет.
Доброе утро.
И наш звукорежиссер Светлана Ростовцева с нами все это воскресенье. Прежде чем начать программу «Говорим по-русски», через несколько минут мы уже начнем. Как всегда, мы предлагаем вам по традиции, оставленной нам на это время, на время отпуска Ксюшей Лариной, мы просто обязаны раздать вам билеты. Заметьте, мы не разыгрываем их, мы ничего за них не требуем. Мы просто вам их отдаем. Поэтому по СМС +7 985 970 45 45. Если вы живете в Москве или вы в эти числа, скажем, окажетесь в Москве, вы точно об этом знаете, присылайте ваши заявки нам сюда, вот на эту СМС-ленту, и получайте билеты. Теперь что у нас есть? Есть много всего, причем, ну вот, просто из разных областей. Ну, во-первых, наш любимый театр РАМТ, российский молодежный театр, спектакль «Подходцев и двое других». Ну вот Ксюша вам наверняка бы рассказала, что это такое, кто играет. Я не могу, к сожалению, нет у меня подробных сведений на этот счет, но посмотрите. Итак, «Подходцев и двое других» — это у нас на 23 декабря. Два приглашения на два лица каждое, ну, соответственно, две пары билетов, как мы тут выражаемся. В тот же театр «РАМТ», «Участь лекторы» — это на 25 декабря. И тоже два приглашения на два лица каждое. В общем, вот если вы хотите пойти в Российский молодежный театр, 23 декабря и 25. Школа современной пьесы. В школу современной пьесы вы можете пойти, если хотите сходить на день рождения Льва Дурова. Так называется этот вечер. День рождения Льва Дурова 23 декабря. И тоже два приглашения на два лица каждый. Вот туда и отправитесь. Дальше у нас концерты. Концерты и в Большой зал консерватории на вечер вокальной музыки вы можете пойти 26 декабря. У нас есть один билет, ну то есть один билет на два лица, опять-таки. Если вы захотите в Большой зал консерватории, будет вам счастье 26 декабря. Концертный зал «Филармония 2», так это называется. И вот там симфоническая капелла, дирижер Валерий Полянский, классическая музыка. Это тоже 26 декабря и тоже билет на два лица. Ну, то есть два билета на самом деле. Напомню, +7 985 970 45 45. И вот это нас очень просил киноклуб «Эльдар», вот это приглашение вам передать. Мы передаем с удовольствием. Алла Демидова читает стихи Серебряного века. Вот тут я уже точно могу сказать, что это не просто прекрасно, это как-то архипрекрасно. Вот стихи Серебряного века, которые читает Алла Демидова, это вот нужно сходить и хотя бы один раз услышать. Вот так вот живьем, а не по телевизору. Это у нас завтра, вот буквально завтра, 21 декабря. Две пары билетов есть в киноклуб «Эльдар» на Аллу Демидову. И вот еще, это уже для детей исключительно, как я понимаю, детский театр теней. Вот так он называется. Находится на Измайловском бульваре. Спектакль «Как мы с папой ходили за елкой». И вот здесь сразу несколько у нас с вами чисел и несколько билетов. 29 декабря в 14 часов есть два билета. 30 декабря в детский театр теней в 12 часов два билета тоже. И вот дальше уже январь. 8 января в 12 и 9 января в 12 тоже два билета. Это детский театр теней. «Как мы с папой ходили за елкой». Еще раз напомню, что все это у нас происходит на номере «Битва за билеты» +7 985 970 45 45. Все я вам рассказала. Но что касается нашей программы, то, как всегда у нас программа «Все так». Это у нас будет в 12 часов с Сергеем Бунтманом. В 13 часов я к вам вернусь на родительское собрание. Мы сегодня говорим о политических патриотах, о том, как их собираются у нас воспитывать в стране. Так что там вы сможете подключиться к нашему разговору. В 15 часов, опять-таки, мы с Майей Пешковой в книжном казино, и там у нас в гостях сегодня Михаил Сеславинский. Ну вот, программа «Говорим по-русски» через несколько секунд.
Что за разговорчики в строю? Что за акцент? Стоять прямо, смотреть в глаза, говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Мы говорим, но у нас в эфире первыми прозвучат беззвучные звуки, вернее, беззвучные буквы. Мы спрашивали в конце прошлого часа, какие буквы в русском алфавите можно назвать беззвучными, то есть за какими буквами никаких конкретных звуков не стоит, они никакие конкретные звуки не обозначают.
Но понятно, что не было, понятно, что не было вариантов, потому что как произносить-то?
Конечно.
У нас есть люди. Во-первых, вы сейчас сможете ответить на наш вопрос по телефону 495-363-365. 9 но я уже могу назвать победителей. Это Надежда, последние цифры телефона 18, Татьяна, последние цифры 27, и Александр, последние цифры 87. Чего они получают у нас?
Они у нас получают, прислав ответы на СМС, аудиокнигу «Говорим по-русски». Угадай, кто автор? Марина Королева.
Даже не буду угадывать.
«Ездок, ездом, ездец» и другие слова. И вот эта аудиокнига может стать и вашей, если вы позвоните нам в прямой эфир. Итак, какие буквы в русском алфавите можно назвать беззвучными, то есть никаких конкретных звуков не обозначающими?
Я смотрю, что Света Ростовцева тут расправляется буквально с теми, кто пытается позвонить нам в 386-й раз, но нет, этого не будет. Мы слушаем вас, Эхо Москвы, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей. Ну, конечно, это твердый знак и мягкий знак.
Вы абсолютно правы, Андрей, действительно. Но справедливости ради мы скажем, что раньше-то они как раз обозначали некоторые звуки, редуцированные, которые, как знают все, кто учился на филфаках, пали в какое-то время, было падение редуцированных. И с тех пор никаких конкретных звуков за ними не стоит. Твердый знак играет разделительную роль, а мягкий знак может обозначать мягкость предыдущего звука.
В общем, с буквами мы разобрались. Сегодня будем говорить еще и о знаках препинания. Ну и, кроме того, мы, конечно, будем отвечать и на ваши вопросы, и вы на наши вопросы, потому что это не последний розыгрыш в нашей программе, вот совсем не последний. Давай я напомню, что у нас есть, какие каналы связи, в принципе, для того, чтобы с нами связаться. В Твиттере у нас есть аккаунт «Вызван» для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Ну и телефон прямого эфира тоже есть, как всегда, +7 495 363 3659. С новостей начнем, да?
Начнем.
Во-первых, новость, которую вы не увидите вот в таком виде, о котором, как я вам ее сейчас изложу, на лентах информационных агентств, но зато эти слова на лентах информационных агентств и были, и есть. Я имею в виду два слова, две аббревиатуры: ИГИЛ и ДАЭШ. Вот дело в том, что ИГИЛ, запрещенная в России организация, я обязательно об этом должна сказать. Так вот, это аббревиатура, которая с 30 ноября в некоторых СМИ регулярно превращалась в ДАЭШ. А это, я напомню, то же самое, что ИГИЛ, только на арабском. Так вот, она снова стала ИГИЛ. Вот это произошло буквально в последние два дня. Ну, я вот так думаю, с чем это связать. Конечно, было бы лестно связать это с тем, что мы вели тут постоянно разъяснительную работу и поясняли, что это то же самое, во-первых. И что использовать аббревиатуру ДАЭШ как-то странно, арабскую аббревиатуру, о которой мало кто знает, и всякий раз ее разъяснять снова. Но я думаю, что связано это все совершенно не с нами, а связано это с тем, что Владимир Путин, когда выступал на своей пресс-конференции вот на этой неделе, он-то просто употребил ту самую аббревиатуру ИГИЛ.
Причем... И все стали говорить.
И все, да. Во всяком случае, я посмотрела вчера информационное агентство. Агентство РИА Новости, агентство ТАСС. Ну, там много странного, честно говоря, потому что пытаются использовать эту самую аббревиатуру ДАЭШ, которая с арабского. Ее теперь пишут в скобках уже после ИГ, то есть Исламского государства, и ИГИЛ. Ну, видимо, нужно как-то объяснять, что вот была такая аббревиатура тоже, мы ее использовали, но теперь мы ее не используем. Но, во всяком случае, как вот я могу понять, сейчас государственные информагентства снова перешли на ту самую изначальную аббревиатуру. Либо это две буквы ИГ, либо это ИГИЛ. Напомню, запрещенная в России организация. Еще одна новость связана с сочинением. То самое итоговое сочинение, которое писали школьники. Это, в общем, итоги подведены уже фактически. Да? И около 95% школьников, которые написали итоговое сочинение в декабре, за него получили зачет. Это сообщил глава Рособорнадзора Сергей Кравцов. Кроме того, сообщил, что самой популярной темой сочинения стала тема под названием «Любовь». Вот, то есть писали про это, да. И, как видите, 95% школьников зачет получили. Но я думаю, что вот то самое итоговое сочинение и тема этого сочинения, это все то, о чем, ну, либо я, либо потом уже Ксюша Ларина, обязательно поговорим в программе «Родительское собрание», потому что оно того стоит. Кстати, не исключено, что лучшие итоговые школьные сочинения могут прочитать на канале «Культура», потому что это тоже инициатива Рособорнадзора. Они хотят с ней выступить в ближайшее время, хотят хотят прочитать несколько сочинений, а может быть даже где-то их опубликовать.
Хорошая мысль. У нас есть еще одна для вас новость. Научный эксперимент доказал, что большинство людей считают точки в конце сообщений признаком неискренности. Это утверждают не британские, а американские университетские ученые, которые провели эксперимент на 126 магистрах, то есть на людей, которые, в принципе, правилами пунктуации хорошо владеют. А несмотря на то, что точка в конце предложения грамматически корректна, в электронной переписке большинство людей видит в ней отрицательную эмоциональную окраску. Представьте себе. Каждому из участников эксперимента дали прочитать 16 коротких примеров переписок, которые начинались с вопроса и заканчивались простым односложным ответом. Например, хочешь потусить вечером? Конечно. При этом часть ответов сопровождалась точкой на конце, а в части она отсутствовала. Вот по итогам опроса большинство участников и сказали, что лучше было бы поставить восклицательный знак, потому что это искренняя эмоция.
Скажи мне, пожалуйста, ты ставишь точку в конце текстовых сообщений?
Я
честно?
Честно говорю, что мне гораздо ее проще. Мне хочется ее заменить эмотиконом, как и большинству людей, которые участвовали в экспериментах, и вообще это вот как бы вообще электронной перепиской
эмотикон
владеют.
Это что?
Эмотикон – это смайлики, если вот так, хотел сказать, если по-русски, но, скажем так, по более привычному. Просто сейчас еще, кроме вот традиционных смайликов придуманных, еще те, которые пришли к нам из искусства аниме, они гораздо более сложные, вот они эмотиконы.
Но есть, как я понимаю, люди, которые вообще предлагают некоторые знаки препинания взять и отменить. И вот это,
да,
в частности,
да.
ученый, завкафедрой общего и русского языкознания Института русского языка имени Пушкина,
доктор филологических наук, сказали бы уже хором,
Евгений Флорентович Киров. Он у нас сейчас на прямой телефонной связи. Евгений Флорентович, вы нас слышите? Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я вас слышу.
Здравствуйте. Вот Евгений Флорентович, Марина Королева, я Ольга Северская. Очень хотим от нашего ученого друга получить комментарий. А действительно ли хорошо отменить точку или запятую, или, может быть, еще какие-то знаки?
Спасибо за вопрос. Действительно, на самом деле нужно относиться к системе знаков препинания творчески. Ведь существующую систему знаков препинания придумали не ученые.
Евгений Флорентович, я только хочу вам сказать, нас слушают школьники.
Да, но тем не менее я совершенно надежно хочу сказать, что в этом ничего страшного нет. И нужно, конечно же, относиться к этому творчески, потому что систему препинания придумали типографы, типографские работники, братья Мануцци, итальянские. И ученые, собственно говоря, мало вмешивались с тех самых пор, с 15 века, в эту систему. Мы ее приняли как должную и используем. И она действительно хороша. Ну, я вот расскажу такой потешный случай. Я купил смартфон, в котором запятая, чтобы поставить запятую, нужно перейти на другой экран. Поэтому у меня вот возникла такая дилемма. Либо купить новый смартфон, либо для себя изобрести какую-то новую пунктуацию.
Так.
Ну, и я счел, что дешевле гораздо будет вот как раз изобрести новую пунктуацию.
То есть вы подумал... решили избавиться от запятой, что ли?
Да, я решил упростить в системе смартфонового письма, так сказать, так называемого смартфонового письма, в смс-ках и так далее, убрать точку. И оказалось, что это сделать очень легко.
Точку или запятую?
Ой, извините, пожалуйста, конечно, запятую, запятую. Замените ее на точку. Дело в том, что если мы поставим точку и справа поставим маленькую букву, строчную букву, то эта точка будет функционировать как запятая. Если же мы поставим точку и справа поставим большую букву, то есть прописную, то эта точка будет функционировать как точка.
Вас понимают, есть, когда вы отправляете эти сообщения?
Совершенно нормально. Знаете, я научил своего сына этому за 3 секунды буквально.
Крамола, просто крамола, с точки зрения филолога.
По-моему, крамола. И знаете, у меня какое еще есть возражение? Потому что вот насчет шрифта. Потому что некоторые пишут сплошь большими буквами, а некоторые пишут сплошь маленькими. Именно потому, что очень лень переходить с одного на другую. И автоматически, например, письмо текстинговое, если мы говорим о нем, оно распознает точку, и после него через пробел, например, само ставит большую букву.
Это да. Действительно, есть такие редакторы, которые ставят большую букву. Но это программным методом можно легко изменить. Я, собственно говоря, предлагаю только лишь использовать эту простую систему точковой пунктуации только в смартфоновом письме. Ни в коем случае, конечно же, говоря о школьниках, не переходить.
А, то есть это не распространяется на русский язык вообще?
Нет, конечно. Только в смартфоне. И, заметьте, еще может быть и на компьютере. Ведь вот смотрите, чтобы писать на латинице, ну, скажем, на английском языке, то нам можно использовать одно движение и поставить точку одним движением пальца. А если же мы хотим поставить запятую, то мы поставим и точку одним движением, и запятую одним движением на латинице в QWERTY клавиатуре, в QWERTY варианте. Если же мы возьмем UCK, то есть нашу кириллическую клавиатуру, то чтобы поставить запятую, нам нужно сделать два движения, то есть нажать Shift, а потом... Да, а потом точку. Поэтому в каких-то вот простых вариантах писем я тоже стал использовать точку и в СМС-сообщениях. И вы знаете, никто пока еще
не жаловался,
что непонятно.
Хорошо, Евгений Владимирович, все-таки поскольку текстингу мы не будем уделять так уж много времени, тем более вы сами говорите, что обычные правила все-таки требуют знаков пропинания правильных.
Конечно.
У меня вот вопрос как раз про обычные правила. Мы с Мариной бываем диктаторами на тотальном диктанте и понимаем очень хорошо, что совершенно не читаются на слух, например, когда диктуешь, такие знаки препинания, как двоеточие, точка с запятой и тире. Может их убрать совсем из правил пунктуации?
Ну, самое главное, чтобы вы не стали граммар-нацией при этом.
Не, ни в коем случае. Может их убрать?
Ну вот вопрос такой, стоит ли вообще избавиться сейчас? Ну, все-таки это новый век, да, это другие скорости. А, может быть, стоит избавиться от некоторых знаков препинания? Упростить вот эту пунктуационную систему нашу?
Да, я думаю, что стоит, конечно же. Но когда я говорю о том, что я использую точку вместо запятой, я ведь таким образом не касаюсь правил. Точка функционирует как запятая в этом случае, и правила пунктуации остаются абсолютно нетронутыми. Когда мы пишем «вернувшись домой, точка, я сел ужинать», и если справа от точки стоит буква «я» маленькая, то это...
Это мы уже поняли, да. Ваши индивидуальные правила мы поняли.
Давайте вернемся в школу.
Что касается других знаков препинания, но их всего лишь навсего 10. В конечном итоге... Я думаю, что они, безусловно, выполняют позитивную роль, потому что есть еще и авторская пунктуация. Ну, вот это знаменитое тире Горького, когда он просто безграмотно, как бы с точки зрения общих правил, ставил это тире.
Ну, авторские знаки, это понятно. Мы скорее говорим о правилах, потому что вот эти предложения, они сейчас звучат время от времени, упростить пунктуацию. Ну, про орфографию тоже речь идет, но мы сейчас о пунктуации. Упростить пунктуацию, может быть, некоторые знаки упразднить, ну, как, например, там, точка с запятой.
Точка с запятой, безусловно, почти точка. Это знак, который, ну, в общем-то, мало используется на самом деле. И, наверное, он может быть упрощен. Действительно, если в этом месте поставить точку, то почти ничего не изменится, кроме одного случая, когда в предложении действительно не членится на две части, и поставить точку внутри никак нельзя. Просто внутри есть уже запятые, и одна часть с большим количеством запятых отделяется от другой части с большим количеством запятых. Поэтому нужно, конечно же, относиться очень осторожно. Я, как филолог, не революционер. Я революционер только вот в этой технической части.
Понятно.
Спасибо, Евгений Флорентович.
Спасибо, Евгений Флорентович, за ваши комментарии. Спасибо. Напомним, что у нас был в эфире доктор филологических наук Евгений Киров, заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института русского языка имени Пушкина. И речь все-таки шла о текстинге, а не о текстах, которые мы пишем.
Но ты заметила, что наш гость в результате все-таки испугался собственной крамолы. И вот не зря испугался, потому что здесь у нас просто вал возмущенных смс-ок. Вот Сергей Субботин, доктор филологических наук из Челябинской области, пишет: совершенно не согласен с вашим гостем. То, что он предлагает первый шаг к деградации языка, я готов это доказать. Спасибо, Сергей, но смс-ки присылайте и свои мнения, естественно, высказывайте, но я предлагаю проголосовать сейчас электронным образом.
Давайте.
Давай все-таки мы так спросим, стоит ли упростить систему пунктуации? Стоит ли упростить
систему
русскую...
знаков препинания?
Систему, да. Стоит ли упростить систему знаков препинания в русском языке? Ну, может быть, избавиться от некоторых знаков, может быть, поменять их функции. Стоит ли упростить систему знаков препинания в русском языке? Если вы считаете, что да, это стоит сделать, позвоните нам прямо сейчас по телефону 495-660-0664. Если вы против упрощения пунктуации, то для вас второй телефон 495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Стоит ли упростить систему знаков препинания в русском языке? Да, стоит. 495-660-0664. А нет, делать этого не стоит. 495-660-0665. Пока... Вот я не понимаю, началось ли голосование? Вот, вот оно началось. Итак, еще раз. Да, стоит упростить 495-660-0664. Нет, не стоит упрощать 495-660-0665.
Ну, а мы, пока вы отвечаете на наш этот вопрос, тоже зададим несколько вопросов. Мы успеем это сделать до середины часа. Немножечко поиграем в табу и эвфемизм.
А ты хочешь сделать это сейчас? Давай мы сделаем это сейчас, пока вы голосуете, а потом мы почитаем еще ваши СМС.
Конечно.
Да? Это
конечно.
Будет уже после новостей. Итак, для вас есть телефон прямого эфира 495-363-3659. Что сказать, а что подумать?
Мы разыгрываем сборник воспоминаний детей писателей «Странники войны». Составила его Наталья Громова, выпустила издательство «Астрель». Каких там только нет детей писателей. И Георгий Фрон, и Всеволод Багрицкий, Никита Шкловский. Можно продолжать дальше этот список. И действительно вам нужно будет ответить на несколько вопросов, чтобы этот сборник получить. Эвфемизм в переводе с греческого это благомыслие, благоречие или благозвучие?
Благомыслие, благоречие или благозвучие. Все, что нам осталось, это выбрать того, кто ответит правильно на этот вопрос и получит книгу. 495-363-3659. Выбираем? Слушаем вас, «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Здравствуйте. Благозвучие.
Благозвучие. Нет, к сожалению, неправильный ответ. Итак, благомыслие или благоречие, как переводится с греческого эвфемизм.
Осталось-то всего два варианта. «Эхо Москвы». Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я предполагаю, что это благомыслие.
Нет, кто нас внимательно слушал?
Остался, собственно, только один вариант, но мы его вам произносить вслух не будем. Слушаем вас, «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
Да, Борис.
Благодарите.
Правильно, Борис, вы получаете приз. Действительно, эвфемизм в переводе с греческого – это благоречие. Еще один вопрос. В польском языке есть такое выражение «папиш ваш тощовы», но это не только ценная бумага, но и бумажное полотенце, салфетка или туалетная бумага. Сразу скажу, что в русском языке тоже похоже есть.
Ну, повтори польское произнесение.
Польское «папиш вартощовы» – это ценная бумага в прямом смысле, а в переносном – бумажное полотенце, салфетка или туалетная бумага.
Как красиво ценная по-польски бумага звучит, между прочим. Давайте, слушаем вас, «Эхо Москвы». Здравствуйте. «Эхо Москвы». Здравствуйте. Не получилось. Ну, давайте следующий. 363-3659. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как зовут
я
вас?
Я думаю, что это туалетная бумага.
Вы абсолютно правильно думаете. Как вас зовут?
Ирина.
Ирина. Вы получаете приз. Я скажу, что у нас тоже есть такое целое гнездо. Например, инвестировать – это вовсе не то, что вы подумали, а совсем другое, что я не могу произнести в эфире.
Ладно.
Ей-богу. Еще один вопрос. В англоязычных странах дьявола иногда зовут по имени. Как, Марин?
Джон, Гарри или Томас? Как в англоязычных странах дьявола иногда называют по имени? Три варианта. Джон, Гарри или Томас. «Эхо Москвы», слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир. Как зовут дьявола в англоязычных странах?
Гарри.
Вы абсолютно
точно
правы, Владимир. Действительно, Гарри – это не просто Гарри, это такой, ого-го, какой Гарри.
Да.
Хорошо, еще один вопрос. В средние века одну болезнь серьезную называли тайным судом Божьим.
И что это было? Чахотка, холера или чума? Тайный суд Божий. Чахотка, холера или чума? 495-363-3659. Все испугались, зависли. Ну, конечно, тайный суд Божий.
Угу.
Давайте, выбирайте что-нибудь из трех. Слушаем вас, «Эхо Москвы». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Что это?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб.
Да, Глеб. Так что это было? Что за тайный сад Божий?
Я думаю, это чехотка была.
Нет. Нет, к сожалению. Ну что ж, кто-то из вас может прислать нам правильный ответ на смс-ленту.
Чехотка, холера или чума. Встречаемся через несколько минут.
Что-то разговорчики в строю. Что-то акцент. Стоять прямо. Смотреть в глаза. Говорить по-русски.
Да мы говорим.
Говорим.
Говорим по-русски.
Ну, понятно, что на СМС сразу все ответили правильно, что чума, так вот чуму называли болезнью тайным судом Божьим в средние века, да, что болезнь вот такая была у нас, чума. И первый же победитель, который, собственно, правильно ответил на этот вопрос, он и получает у нас, что он у нас получает?
Он у нас получает воспоминания детей писателей «Странники войны».
И это Алексей, последние цифры телефона 67. Мы должны поздравить Дмитрия Быкова с днем рождения. Как же мы этого не сделали? Дмитрий Быков, который у нас ведет программу «Один» или «Один» на радиостанциях Москвы. Ну, а все остальное вы про него точно знаете. Писатель, прекрасный лектор, поразительный. Дим, мы тебя поздравляем, чтобы все у тебя было хорошо. И на радиостанциях Москвы в том числе.
И много текстов хороших разных.
И слушателей побольше. Хотя, мне кажется, больше уже просто некуда. В общем, поздравляем мы Диму Быкова с днем рождения. Это сегодня у нас.
Так. Ну что, подводим итоги голосования. Напомним, да, что в первой половине часа мы вас спрашивали, стоит или не стоит упростить систему знаков препинания. Ну, что-то выбросить за ненадобностью. Например, двоеточие, точку запятой, тире, там, ну, у каждого свой вкус. Получили результаты.
20% за то, чтобы упростить систему знаков препинания в русском языке сейчас. Но 80% против. Вот. Так что наш гость Евгений Флорентович Киров, который выступал там за то, чтобы, по крайней мере, в текстовых сообщениях кое-что упразднить или кое-что заменить, или кое-что упростить, поддержки особой не получил. 20%.
Но я думаю, что это тоже интересно. А вот меня совершенно потрясла смс-ка от Григория из Санкт-Петербурга. Но ее, конечно, надо видеть, а не слышать, потому что текст «Отменим знаки препинания и пробелы, а то надоело» написан без знаков препинания и пробелов, производит просто неизгладимое впечатление.
Ну вот Глеб нам пишет из Свердловской области. Вот не знаю, не могу объяснить почему, но во всех сообщениях я принципиально соблюдаю все правила. Так как если бы я писал ручкой, считаю это хорошим тоном.
Угу. А вот Ольга, например, тоже льет мельницу на, сказать, вернее, льет воду на мельницу упрощения, потому что говорит, что в отдельных случаях не помешало бы что-то упростить. Например, когда перечисление идет после двоеточия, надо отделять точкой с запятой. Может быть, обойтись просто запятой?
Угу.
Хотя бы.
Сергей из Санкт-Петербурга. А если после запятой имя собственное, но это он уже, видимо, вот обсуждает это предложение, ставить там, например, точку, после нее решать с маленькой буквы, с большой буквы, чтобы так определять в текстовых сообщениях. Так, попробуйте нажимать на точку подольше, пишет Дмитрий, да, и тогда все будет хорошо.
Но там еще на самом деле, там идут еще сравнения клавиатур разных планшетов, где там что-то оказывается в другом месте, но это как-то уже слишком сложно.
А с другой стороны, есть, смотри, конкретные предложения. Вот, например, Ольга, надо упростить пунктуацию в бессоюзном предложении, оставить запятую. Ну и вот я закончила бы вот этой смс-кой Виталия Авилова, запятую пасть порву. Это вот наша пасть порву за запятую, пишет Виталий.
Вот так. Да, очень разные мнения, действительно. Ну что ж, интересно. Интересно услышать этот спектр.
Все, мы прекращаем обсуждение точек, запятых, восклицательных знаков и так далее. Мы готовы принимать ваши вопросы. А кроме того, мы обязательно продолжим играть вместе с вами и отвечать на ваши вопросы. Ну вот Рита из Омска очень простой вопрос задает. Документ отдать под подпись или под роспись?
Ага, я этот вопрос задавала в прошлый раз. Отдавать, конечно, под подпись, потому что то, что мы, автограф, который мы ставим в конце документа, называется подпись, а не роспись. Роспись – это разговорно-просторечная форма, которая, к сожалению, очень употребима. Росписью называется исключительно роспись на потолке, хохломская роспись. И еще в словаре «Далее» вы просто не откажите себе в этом удовольствии, загляните на это слово и посмотрите, что росписью назывался список приданного, который имел определенную структуру, и вот там как раз вот этот текст совершенно замечателен. Так что нет, ответ мы отдаем и знакомим, отдаем документы под подпись, знакомим под подпись, и мне не хватает вашей подписи на
документе. И ни в коем случае не росписи, да. А я следом за нашим слушателем, который мне иногда присылает просто и по СМС, и на электронную почту, он присылает мне всякие ошибочки, которые он слышит. Вот следом за ним я теперь все чаще стала обращать внимание на то, как повсеместно действительно заменяют конструкцию «чему обязан» на «чем обязан». Не представляешь, вот. Ну, просто да, везде, в сериалах, ну, то есть ты слышишь это на улице, да, когда тебе говорят там «чем обязан», а на самом деле, я еще раз хочу напомнить, правильно это «чему обязан», «чему я обязан», скажем, удовольствию или радости видеть вас. То есть «чем обязан» — это на самом деле искаженная конструкция той самой правильной «чему обязан».
А вот еще тоже хороший вопрос про сочетаемость. Недавно услышала, что теперь надо говорить в концерт. Это правда, спрашивает Ирина? Ирина, я могу вам ответить. Вот раньше действительно абсолютно правильно было говорить именно в концерт. То есть ходили в концерт. Сейчас эта форма считается уже устарелой. И, в частности, замечательный ресурс «Грамота.ру» говорит, что теперь норма – это ходить на концерт и на концерты. А вот на вопрос Ольги из Самары, которая... А заметил, что в словаре написано «маржа». Я напомню, что это финансовый термин, за которым стоит сумма, которая образуется между ценой продаваемого и покупаемого товара, ценных бумаг и чего-то другого. А вот в словаре «маржа», но все говорят «маржа», как правильно. Вот в большинстве словарей по-прежнему стоит «маржа», только один вариант, а орфографический русский словарь под редакцией Лопатина дают уже на втором месте как допустимый вариант «маржа».
Ну, потому что на самом-то деле
потому
так все говорят.
Да, потому это что так правда. Все говорят, это профессиональное произношение, и так оно и будет. Хороший вопрос от Игоря из Сызрани. Лучше журавль в небе или на небе? Ну, вообще-то в небе, но, по-моему, иногда лучше синица в руке. Вот так я могу ответить на вопрос Игоря. А еще был вопрос, отзыв о или отзыв об?
Или отзыв на, как меня иногда спрашивают.
Тоже, да. Ну, вообще лучше отзыв о, потому что отзываться о чем-то мы все-таки должны по норме. А об – это только если следующее слово начинается с гласной буквы.
Ну, вот нас с тобой тут пытаются уточнить, что мы отдаем вообще на подпись. Ну, да, вы можете отдавать документы на подпись, но точно так же вы...
С приказом вас знакомят под подпись.
Под подпись. Mm-hmm. Еще раз повторяем, что это не роспись. Ну что, сыграем? Давай, давай сыграем.
Давай сыграем.
Цитаты Северянина, Игорь Северянин. Дело в том, что 20 декабря 1941 года он умер.
1941 год.
Нет. 900, извини. 900. Этаж. Это, вот это та самая опечатка. Да. Причем моя.
Чепятка, я бы даже сказала.
Да, чепятка.
Простите.
Да, умер поэт Игорь Северянин в этот день. Это день его памяти. В свое время был невероятно знаменит. Говорят, что его читали гораздо больше, чем, например, даже Александра Блока. И вот мы предлагаем вам сегодня закончить некоторые его строки. Скажи.
Я вообще люблю северянина.
Ну вот давай мы скажем, что мы за это отдадим, за правильный ответ.
Мы отдадим из серии «Читай книгу, смотри кино» роман «Эверест. Смертельное восхождение». Выпустила это издательство «Сент-Мартин Гриффин. Нью-Йорк». Вы будете смеяться, это перевод с английского Петра Сергеева, Анатолий Букреев и Вестон Деуолд.
И вот вы можете это получить, если закончите правильно стихи Игоря Северянина, так как он закончил их сам. Я напомню, что телефон прямого эфира для вас +7 495 363 3659. Можно я первую цитату прочитаю?
Да, конечно.
У женщины должен быть лунный характер, и чтобы в ней вечно сквозило, а вот что сквозило? Весна, душа или любовь? 4, 9, 5, 3, 6, 3, 6, 5, 9.
Справедливые.
Они все хороши, но Игорь Северянин выбрал что-то одно. Мы слушаем вас, «Эхо Москвы», здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Нина Москва, душа.
Душа. Нет, не душа. Нет, Нина, нет. Игорь Северянин думал иначе. У женщины должен быть лунный характер, и чтобы в ней вечно сквозила весна, душа или любовь. Ну, душа мимо уже. Слушаем вас. «Эхо Москвы», здравствуйте.
Здравствуйте, любовь.
Любовь? Нет,
да.
Не любовь. Ну, теперь уже только на внимательность.
У женщины должен быть лунный характер, и чтобы в ней вечно сквозила весна, душа или любовь.
Слушаем вас, «Эхо Москвы», здравствуйте.
Характер.
Характер? Но нет там... Характер-то есть. А что сквозило-то?
В лунном характере.
А что сквозило-то?
И от приемника подальше, пожалуйста.
Человек.
Нет, не получится. Не получится у нас с вами. Уже не получилось. 495-363-3659. У женщины должен быть лунный характер. И чтобы в ней вечно сквозило, что? Слушаем вас. Эхо Москвы. Здравствуйте.
Весна.
Да, весна. Как вас зовут?
Галина.
Галина, мы записали ваш номер, получите книжку. А, скажи красиво.
Очень красиво.
Давай следующее.
Жизнь человека одного дороже и прекрасней счастья, мира или жизни?
Жизнь человека одного дороже и прекрасней счастья, мира или жизни? 495-363-3659, и мы вас слушаем. Эхо Москвы, здравствуйте. Эхо Москвы, добрый
Алло.
День. Да.
Повторите, пожалуйста.
О, нет, нет. Повторять, вы знаете, мы не будем. Ну, просто мы повторили уже несколько раз. 495-363-3659. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Счастье.
Счастье. Жизнь человека одного дороже и прекрасней. Мира или жизни?
Выбор сократился.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Я думаю, мира.
Мира. И вы правильно думаете, как вас зовут?
Марина.
Спасибо, Марина. Вы получаете роман «Эверест».
Величие мира в самом малом. Величие песни в чем? В красоте, в высоте, в простоте. Величие мира в самом малом. Величие песни в красоте, в высоте, в простоте. Как говорил северянин. Эхо Москвы, слушаем вас. Большая конкуренция у нас тут. Слушаем вас, Эхо Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте, в простоте.
В простоте, да, как вас зовут?
Иван.
Иван, отлично.
Спасибо, Иван. И последняя цитата северянина. Художники, бойтесь мещанок, они обездарят ваш дар, мир или лик.
Художники, бойтесь мещанок, они обездарят ваш дар, мир или лик. 495-363-3659. Как северянин-то написал? Давайте. Слушаем вас, Эхо Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Мария. Я думаю, это дар.
Да, вы абсолютно правы. Художники, бойтесь мещанок, они обездарят ваш дар. Спасибо, вы выиграли кинороман «Эверест», Мария, и на этом наши викторины на сегодня закончены.
Ой, викторина, как красиво! А можно я еще отвечу на кое-какие вопросы? Вот этот вопрос тоже, который у нас в редакции возник на этой неделе. Фамилия Локоть. Ну вот действительно, да.
Хорошо.
Фамилия Локоть. Время от времени у нас этот вопрос возникает именно в связи с этой фамилией, потому что она возникает в новостях, соответственно. И всякий раз мы на самом деле в тупике, потому что вот с такими фамилиями типа Ремень, Локоть, иногда бывает там Качан, или, например, Козел или Козел, да, вот, вот что делать с такой фамилией? То есть это фамилия, которая похожа на обычное слово русского языка, на нарицательное существительное. В принципе, правило такое. Чтобы фамилия отличалась от нарицательного существительного, там беглое гласное остается. Ну, то есть, по идее, нужно говорить «локотя». При склонении. Но можно, в принципе, если автор фамилии не возражает, можно говорить и локтя, и писать так же. То есть в данном случае решающее слово остается за носителем фамилии. Но это вообще так с фамилиями, например, Иванов или Иванов. Да? Локотя или локтя, ременя или ремня. Вот здесь решать вам. Но здесь нужно спрашивать непосредственно у носителя фамилии. Как он скажет, так и будет.
У нас тут продолжается дискуссия про подпись и роспись. Предлагают, чтобы не путаться, отдавать просто что-то под расписку. Можно было бы, если бы только слово «расписка» не имело строгого значения, когда расписка – это, в общем-то, то, что вы даете взамен получения либо документов, либо денег. То есть то, что вы получили что-то. Это юридический документ «расписка» на самом деле. А вот неудобно говорить под подпись. И вот у вас затейливая разве подпись, а не роспись? Еще раз мы говорим по норме. Это все подпись, подпись, подпись. Разговорная с оттенком просторечности роспись.
Ну, просто роспись это другое. Это может быть действительно роспись каких-то расходов. Ну, вот да, какой-то да. Список чего-то.
Когда что-то
расписать
по пункту.
Или роспись потолка, к примеру.
Совершенно
верно. Роспись потолков, роспись стен. Вот это роспись. А все остальное – подпись. И если у нас остается еще время, то я отвечу на любимый вопрос по поводу того, склоняется ли слово «эхо». Поскольку это имеет к нам непосредственное отношение, я сразу скажу «да». Если вы загляните в словари, вы увидите, ответе, что слово «эхо» склоняется. Просто, к сожалению, это не слишком употребительное употребление слова... Ну, господи, употребительное употребление. То есть, когда говорят «эхо», «эху», просто мы слово «эхо» не слишком часто вообще в жизни используем, если, конечно, это не касается «эхо Москвы». А вот «эхо Москвы» используем часто и всегда склоняем. Склоняли и будем склонять.
Уже отвечаю там, я не знаю, в который раз, дочерьми и дочерями все возможно. И 3 программы там назад, Дмитрий, мы вам уже на этот вопрос ответили.
3 программы назад, это же когда было? Альманах у нас впереди.
Раз задают.